Доброе утро всем зрителям «Живого гвоздя». Вторник в Москве, 11 утра. Программа «Мовчание» на своем месте. Как обычно, я Евгения Большакова, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Андрей Андреевич, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Мы снова с вами в том же самом эфире. Говорим, в общем, об одном и том же уже третью передачу. Да? Мы говорим про Индию. А я очень попробую сегодня дойти до конца, хотя материала много. Индия страна интересная, и событий в Индии всегда происходило очень много. Мы, если я правильно помню, остановились на конце XIV века, когда, наконец, на территории Индии впервые за более-менее за нашу эру, если не считать империи Гупты, образовалось государство, которое охватывало большую часть территории Индии, уже мусульманское государство, султанат Дели, так называемый. Существовало он не очень долго, как и все остальное на территории Индии. К сожалению, это во многом предопределяет и сегодняшнюю ситуацию в стране. Уже в конце XIV века, ну, те из наших зрителей, кто интересуется историей региона, помнят и знают про Тимура и про кратковременное создание Узбекской империи. В конце XIV века, где-то в 1398 году, армия Тимура завоевала султанат Дели, перейдя через тот же самый Саланг, через который все завоеватели проходили на эту территорию. Причем, в отличие от предыдущих завоевателей, которые пытались территорию присоединить и использовать, армия Тимура была армией разрушителей. И в этом больше напоминало скорее начальные действия викингов, чем действия римских или греческих армий. Воздействие армии Тимура на Индию было совершенно катастрофическим. После битвы за Дели и разрушения города Тимур казнил около 100 тысяч его защитников просто в связи с тем, что они оборонялись. Тут, наверное, интересно сравнить масштабы развития. Мы говорим сейчас про конец XIV, начало XV века. 700 лет назад, в начале VIII века, когда Синд, если помните прошлый наш разговор, был захвачен впервые мусульманами, он был захвачен 12 тысячами человек. Там было 6 тысяч кавалерии и 6 тысяч наездников на верблюдах. Я не знаю, наездники на верблюдах – это кавалерия или нет, кстати. Но так или иначе. Да? То есть тогда можно было целое государство захватить 12 тысячами человек, а здесь только казненных было 100 тысяч. То есть население Индии очень сильно изменилось за это время. У Тимура не было никаких мотиваций оставаться на месте или что-то строить. Страну он абсолютно разорил и уже в 1400 году вернулся обратно с добычей. В 1405 году он умер. Его наследники, державу его, которая строилась, собственно, на ограблении периферийных народов, удержать не смогли. И уже к концу 15 века, когда Васко да Гама впервые, как европеец, попал водным путем к территории Индии, это путешествие 1498 года фактически определило всю дальнейшую судьбу средневековой Индии, потому что нашелся путь по воде, который был значительно более удобен. Так вот, когда Васко да Гама открыл как бы Индию в торговом смысле для Европы, вот империи Тимура уже, конечно, не оставалось и следа, и то, что на месте захваченных территорий возникало, было сравнительно похожим на всей территории. Там возникали маленькие королевства, царства, как хотите. Они были более-менее независимыми. Их правители поддерживали те или иные связи с исламскими центрами. Ну, просто потому что никаких других центров не было для того, чтобы поддерживать связь. Да, опять же, вспомните Саланг, Персидский залив, короткие плавания, потому что в свое время индуисты полностью остановили процесс создания индийского флота и развития индийского флота. Все, что было доступно на этой территории, были исламские государства. И внутри тоже исламский фактор был очень сильным традиционно со времен предыдущих захватчиков, предыдущих империй. И поэтому, в общем, Индия, и еще раз вспоминайте конструкцию Индии. Да, есть север, есть восток и есть коробка в коробке южная. Да, вот коробка в коробке продолжала жить некоторой своей жизнью индуистской, а весь быстро развивающийся индийский регион, север и восток, они, конечно, были исламскими. В середине XVI века путем Тимура прошла новая волна захватчиков под руководством Бабура. Да, если тоже помните из истории, это личность известная, это человек, который причислял себя к потомкам Тимура и Чингисхана. Здесь, наверное, профессионалы-историки скажут, насколько справедливо, мне сложно это сказать. Вот. Но он уже шел на юг и на восток не потому, почему это делал Тимур. Тимур расширял пространство, на котором он грабил, а Бабур отступал под давлением на севере и на западе, под давлением кочевников, под давлением персов. И поэтому при первой же возможности он стал окапываться на территории, он занял фактически территорию Северного Индостана, установил там централизованное правление, создал свою империю. Опять же, здесь горы, да, здесь Гиндукуш играет огромную роль, потому что он через них перешел. Те, кто постепенно его выдавливал с территории Ближнего Востока, эти горы не перешли. И с середины XVI века на территории Индии образовалась новая империя, которая постепенно заняла все, кроме южной части Индии. Империя эта называется традиционно империей Великих Моголов, или Mughal Empire по-английски. Существование этой империи продолжалось примерно четверть тысячелетия, примерно 250-240 лет. При этом это опять же мусульманская империя, это опять же та же самая конструкция, которая была и раньше управления этой системой. Это опять же достаточно рыхлое управление территориями, традиционное для Индии уже это страна, ну, я могу отдельно придумать, как объяснить, почему именно Индия была всегда настолько сильно федерализована. Но в некотором смысле, наверное, нам для понимания того, что там происходит, достаточно понимать тот факт, что при самых разных империях, и агрессивных, и неагрессивных, и при ариях в свое время, да, если помните древнюю историю, и при Гупте, и при Бабуре, при Моголах, страна была очень сильно разделена на провинции, провинции функционировали более-менее независимо, и все это объединялось, забегая вперед, или не даже не забегая вперед, а возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили про начало нашей эры, объединялось все это земельными налогами, в основном и налогами на торговлю. И одна из причин, почему эта система поддерживалась, в том числе потому, что центральной власти были выгодны таможенные барьеры, с которых центральная власть получала доходы. При этом контроль той самой коробки в коробке, да, о которой мы говорили, южной части, оставался очень сложным. Номинально, теоретически можно говорить о том, что в XVII веке контроль осуществлялся великими моголами, но уже с начала XVII века на этой территории вырастает свое движение за объединение и за независимость. Руководство этим движением попало в руки семьи из исторически южных индусов. Да, если помните, мы начинали разговор с двух этносов, как бы, да, индийских, предков северных индусов и предков южных индусов. Да, вот здесь речь идет о семье так называемых марати, то есть классических коренных южных индусов. Уже в XVII веке начались пограничные столкновения, войны между марати и моголами. Первая такая война зарегистрирована в 1670 году. И 40-50 лет примерно этих войн закончились тем, чем обычно заканчиваются войны на одной территории. Закончилось ослаблением обеих сторон. Марати постепенно продвигались вперед, захватывая новые территории. И, в общем, где-то к первой половине, скажем так, XVIII века империя Марати, индуистская империя, выглядит как доминирующая на этой территории, она является более сильной, но, опять же, она является более сильной, чем остатки империи моголов, которые уже ограничены плюс-минус султанатом Дели. Действительно, они вернулись вот к этой территории. А Дели, если помните карты, находится на северо-востоке, очень далеко от моря. Это совсем такой, как бы, совсем landlocked территория. Вот. Но и то сильно ослаблено, и марати представляют из себя олигархию нескольких десятков семей, каждый из которых управляет своей провинцией. И в этот момент на территории Индии появляется третий фактор, как это часто бывало на территории Востока. Этот третий фактор – это коммерческая компания, это не государство. Эта коммерческая компания называется Британской компанией Восточной Индии. сокращенно БВИ. Британская компания Восточной Индии – это совершенно отдельное и очень интересное явление, о котором, наверное, вообще стоит отдельно как-нибудь нам с вами поговорить, потому что 16 век, даже не 17, а уже 16 век принес в Европе, которая до этого была достаточно раздробленной и достаточно слабой экономически, когда-то, если вы вернетесь к, там, скажем, нашей с Лешей Митровым книге по проклятым экономикам, там большая глава, почему Китай не захватил Европу в XIV веке. Там действительно большой вопрос, почему, потому что он имел все возможности это сделать. То есть 14-15 века Европа была очень слабой во всех отношениях. А потом несколько изобретений, если хотите, причем изобретений скорее в области социальной, чем технической, и одно из них было компания с ограниченной ответственностью, приводит к бурному росту и развитию Европы, в том числе экономически. И одним из факторов этого роста и развития, и в каком-то смысле следствием, но также и причиной, которая аккумулировала возможности для роста дальнейшего, было нахождение торговых путей. И торговые пути в Америку. 1498 год, открыта Америка Колумбом. Да, смотрите, за 6 лет до путешествия Васко да Гама. Тоже интересно это укладывать в голове, да, что фактически первый путь в Индию, который был открыт, был путь в Америку, а не в самой Индии. Вот. И Америка начинает эксплуатироваться. Да, вы помните, что местные жители были названы Индианс. Все были в Европе, все были обсессed с идеей доступа в Индию, с идеей доступа к этому рынку. Вот. И последующие 100 лет интерес к самой-то Индии особенно не развивался, да, потому что эксплуатировалась Америка как источник основных богатств. Но через 100 лет в Европе ситуация начинает меняться. В основном потому, что за 100 лет, за такой короткий промежуток времени, богатства Америки во многом оказываются исчерпаны. В основном, если помните, эти богатства исчерпывала Испания. Испания в основном из Америки вывозила золото и серебро, в основном серебро. Серебро в те времена играло роль валюты. Где-то наверное, с позднеримских времен, наверное, где-то с 2-3 века серебро в Европе играло роль основной валюты. Золото было металлом роскоши, и фактически монеты золотой не было. А тогда была система сугубо монетарная, да, валюта была абсолютно только в монетарной форме. И поэтому большие запасы серебра, которые Испания вывозила из Южной Америки, очень сильно перекашивали рынок. Фактически это был такой вампиризм, да, экономический, когда не проходя через всю экономическую цепочку от создания первичного продукта, да, к вторичному, третичному рынку, Испания сразу получала деньги себе в карман сходу и могла использовать их для закупки импорта. Что, собственно, Испания и делала. Да? Куда еще девать избыток серебра? Уже внутри этой конфляции приводит. И поскольку Испания использовала это для закупки импорта, то все остальные страны Европы, которые могли с Испанией торговать, начали превращаться в производственные хабы, более-менее. У вас рядом сидит сосед, который хочет покупать, он может много покупать, вы, соответственно, можете сколько угодно продавать. Рядом с Испанией сидит кто? Франция, Великобритания, Голландия, фактически. Франция, Великобритания, Голландия обеспечили себе таким образом очень быстрый экономический рост в 16 веке. И этот быстрый экономический рост, естественно, требовал создания и мощностей, и новых экономических конструктов, и вовлечения новых людей. И если помните, к концу 16 века Испания находится на пике своей платежеспособности. 1600 год считается точкой зенита в этом смысле Испанской империи. В это время уже на Востоке появляется новый источник серебра. К этому времени уже начали активно разрабатываться чешские серебряные рудники. Но пока это еще не так заметно на фоне потока из Испании. Испания в этот момент играет такую роль сегодняшних ближневосточных стран. Такая Саудовская Аравия конца 16 века. Да, только что мы говорили о Саудовской Аравии, вы можете представить себе, как выглядела Испания. Только она качала не нефть в обмен на деньги, а сразу деньги, да, без переходных стадий. Когда поток этот начинает сокращаться, а он начинает сокращаться в районе 1600 года, в начале 1700-х годов. Не только Испания оказывается в положении страны, которая теряет ресурс и полностью поражена ресурсным проклятием. Ну и я не буду пересказывать историю Испании дальше, я думаю, что все ее прекрасно знаете, а нет, так почитайте, опять же, проклятые экономики, там тоже все это подробно есть. Вот. Но и вся Европа оказывается в несколько обескураженном состоянии, да, потому что все привыкли поставлять Испании товар. Англия перестроила всю свою экономику на предмет поставок шерсти в Испанию. И, конечно, она поставляла не только шерсть, поставляла изделия из железа, поставляла изделия из дерева, поставляла даже уголь в Испанию. Вот. А тут у вас страна, которая была большим потребителем, достаточно быстро для тех времен, а те времена вообще были не очень быстрыми экономически, уходят с рынка. А Британия привыкла экспортировать и привыкла хорошо жить. В Британии появилось достаточно много добавленной стоимости для элит и для среднего класса. Внутри страны, естественно, это увеличивало спрос на товары, которые раньше себе было позволить сложно. И эти товары, которые раньше себе было позволить сложно, их и не было, собственно, раньше на рынке. Они появились с открытием Америки. Они появились за 100 лет из регионов Индии. Да, это тогда весь этот огромный регион называли Индией или Восточной Индией, или Восточными Индиями. Да? Вот, и весь этот регион поставлял уже новые товары. Помните, мы говорили о том, что в Индии было очень много золота и драгоценных камней, природных просто месторождений, и спрос на них был очень высоким в этот момент в Британии, в Голландии и во Франции. Появился спрос на пряности, появился спрос на материалы для изготовления духов, благовоний. Ну, кто читал роман «Парфюмер», тот помнит в том числе, зачем использовались благовония. Это было очень модно и популярно в те времена. В частности, серая амбра поставлялась из Индии в большом количестве. Индийские ткани, которые Индия производила очень много, действительно, поскольку хлопка выращивалась очень много. Индийский рынок, потом уже в 19 веке была проблема индийского рынка, связанная с активным развитием американского рынка хлопка, да, но пока до этого еще было далеко. Вот. Краски поставлялись из Индии уже. Все это было поставлять сравнительно тяжело. По морю долго, через мусульманские страны вообще практически невозможно. Вот. Но тем не менее спрос этот был. И когда у вас накоплены некоторые богатства в странах, и когда у вас уходит крупный торговый партнер, то вам нужно что-то делать. На рынке Голландии в первую очередь и Великобритании, потому что это были уже демократические рынки фактически, хорошо развитые, с компаниями с высоким риском, с компаниями с ограниченной ответственностью, которые брались за рискованные мероприятия. И так далее, там должны происходить какие-то процессы. Плюс в довершение всего к концу 16 века у нас, ну, к середине даже, может, считайте, там, к середине 17 века, да, проходит большой решафл в самой Европе. 30-летняя война, помните, мы когда говорили про Польшу и Украину, мы говорили про 30-летнюю войну, какой тяжелый эффект эта война имела на Восточную Европу, но этот перекос в Восточной Европе в сторону разрушения экономики и ее дальнейшего медленного восстановления точно так же перекашивал Западную Европу в сторону развития экономики. Потому что при восстановлении после окончания 30-летней войны Восточная Европа нуждалась примерно во всем. И эти поставки в каком-то смысле заменяли поставки в Испанию, они пошли в Восточную Европу. Почему? Потому что очень удачное совпадение. Серебро чешское в этот момент начало активно уже разрабатываться, подало на рынок. Этим серебром можно было платить за эти поставки. То есть фактически и Голландия, и Великобритания продолжали в этот момент богатеть, развиваться, осваивая новый восточноевропейский рынок. И это серебро транзитом теперь шло уже на оплату поставок, собственно, из Америки и других товаров. И постепенно начала оплачивать поставки из Индии. Чтобы из Индии поставки можно было производить, к началу 17 века экспедиции в сторону Индии у британцев и у голландцев становились уже регулярными. И в 1599 году, при участии мэра Лондона, куда без этого, была создана в Британии первая компания, которая была целиком и полностью по своему уставу посвящена работе с индийским регионом. Та самая восточно-индийская компания. Компании было 10 учредителей, то, что мы знаем. Да? Возможно, мы чего-то не знаем. Естественно, времени прошло много. В основном это были уже известные торговцы, известные владельцы торговых компаний и исследователи территорий. Вложено в эту компанию было в современных деньгах 4 миллиона фунтов. 31 декабря 1600 года, очень круглая дата, круглый год, круглое время, они получили королевскую лицензию на монополию в торговле с Восточной Индией на 15 лет. Надо сказать, что тот период вообще, если сейчас очень много борется с монополиями, и мы вот этот вот эффект монополии на социально-политическую, экономическую сферу в Индии, мы с вами еще увидим, мы о нем еще поговорим, как часто бывает, когда что-то активно влияет на экономику, то потом от этого пытаются активно избавиться. Да? Но вот монополии появились в Индии в этот момент. И вообще говоря, экономика того времени, экономика 17 века была экономикой монополий. Это потом начнут с монополиями бороться, говорить о свободной конкуренции. Тогда же считалось, что каждый должен заниматься своим делом. И вот тебе выделен этот кусок экономики, занимайся им, а тебе выделен этот кусок, занимайся им. Вот, значит, компания, в которой было 24 директора изначально, то есть это примерно по современным меркам размера небольшого инвестиционного банка компания, получила монополию на торговлю с Индией. Но компании эти были, прежде всего, военными компаниями, естественно, изначально. Уже в 1601 году корабль компании отметился тем, что захватил крупный португальский торговый корабль, груженный пряностями и перцем. И на выручку от продажи этой добычи, на выручку от продажи в Англии, добычи от захвата одного португальского корабля, компания построила два небольших городка на территории островов, расположенных за Индией, на территории Океании, на Яве и на островах Пряности. То есть вот вы можете себе представить, о каком масштабе возможностей шла речь. Ну, в начале 17 века все равно компания была не очень большой. Количество кораблей, которые в год отправлялись к берегам индийским, колебалось от 1 до 4, чаще это было 2 или 3. За первые 15 лет два корабля были потеряны в кораблекрушениях. Доходов эта компания практически не приносила, она все вкладывала в свое развитие. И король Джеймс I после смерти Елизаветы даже смотрел на это со скепсисом. В 1609 году он продлил лицензию компании только на 3 года. И только с условием, что компания наконец хотя бы в один из этих годов покажет прибыль. Но там долго ли, коротко ли, в начале 17 века эта компания постепенно в борьбе с португальцами, в том числе и в военной борьбе с португальцами, там в 1612 году была даже, так сказать, большая схватка у индийского местечка Сували на восточном побережье, на западном побережье Индии. Они сумели 3 из 4 португальских кораблей, участвовавших в этом, сесть на мель. В результате даже погибло 8 человек, пишут хроники, то есть все это было совсем не мирно, но так или иначе впечатленный местный губернатор могольского императора дал англичанам первое разрешение на свободную торговлю на этом кусочке территории Индии. Эту компанию продвинуло вперед. В 1613 году в море было уже 8 судов. В 1615 году уже посланник короля Британии посетил императора моголов и получили эксклюзивные условия торговли. Вот. В этот момент, и вот как история иногда развивается причудливо, да, в этот момент у голландской компании, которая занималась Индией, было 200 судов и 50 тысяч человек персонала. Сравните, да, 8 и 200. На 1613 год это была крупнейшая компания в мире. За следующие 150 лет Британия и Голландия провели между собой 4 морских войны. Очень сильно конкурировали. Бесчисленное количество раз британская компания и голландская компания проходили через вооруженные столкновения. Голландская компания постепенно сокращалась, шла на спад. Британская компания увеличивала свое влияние, разрасталась. Через 100 лет британская компания возила уже примерно в 2 раза больше товаров, чем голландская. А в 1688 году в результате славной революции в Британии, к власти в Британии пришла пара, королева Мария, да, Мария II, и ее муж Вильгельм III Оранский, то есть фактически на короткий период времени объединились короны Британии и Голландии. Союз этот был в основном направлен против Франции, которая оказалась тогда основной враждебной силой. И супруги решили, что Нидерланды будут развивать сухопутные силы в основном, потому что они находятся на континенте и надо бороться с Францией внутри. А Англия оставила себе развитие военно-морского флота, что казалось таким, видимо, супругам казалось таким лонгшотом, да, Англия была в это время уже более-менее прочно контролирующей Америку державой. И Филиппу, скорее всего, было не очень понятно, зачем вообще Нидерландам морской флот. И это повлияло очень сильно на Голландию. Тогда очень сильно изменилась ситуация в плане развития Нидерландов. И Нидерланды за те 20 лет, которые супруги правили объединенными державами, потеряли свое торговое развитие на морях. Сухопутное развитие требовало высоких расходов, и через 20 лет голландцы уже были обременены долгами и навсегда потеряли возможность развиваться с той скоростью, с которой Англия развивалась на морях. Все, можно было забыть фактически в начале 18 века, можно было забыть уже про голландское доминирование на морях, англичане остались одними. И примерно в это же время, в начале 18 века, конкуренция между, возвращаясь обратно в Индию, Маратхи и моголами началась настолько всерьез, что это стало оказывать большое влияние на возможность британцев торговать. То есть, собственно, ничего личного, только бизнес. Но когда у вас на территории, из которой вы поставляете огромный объем товаров, из которой вам выгодно торговать, идет фактически гражданская война, и эта территория потихоньку распадается, и местные warlords устанавливают свои правила, то вам это должно не понравиться. И британская индийская компания начинает активно вмешиваться в ситуацию. Уже в 1686 году, и смотрите, это происходит еще во время активной конкуренции с голландцами даже, но тем не менее, да, войска британской Ост-Индской компании осадили Бомбей. Пытался по-русски вспомнить, как сказать в настоящее время. Осаживают Бомбей. Да? Осадили Бомбей. Правда, тогда они проиграли и вынуждены были уйти, но тем не менее это уже говорит о серьезности их намерений. С местными правителями уже никто толком не считался, потому что с ними уже никто не считался и на земле, собственно, и в самой Индии. В 1696 году произошло очень значимое событие в этом смысле. Экспедиция так называемого пирата Генри Эвери, английского пирата, атаковала конвои могольских кораблей в Красном море, возвращавшихся из Мекки. Моголы, если помните, мусульмане, они делали хадж в этот момент. И ушла с добычей стоимостью по нашим деньгам около 75 миллионов фунтов за раз. Это считается вообще крупнейшей пиратской добычей в истории разово. Официально Британия была возмущена, они направляли свои соболезнования могольским императорам, даже назначили награду в 125 тысяч фунтов за голову Эвери. Моголы в этот момент пытались сильно ограничить британскую компанию в работе, но Эвери, естественно, так и не нашли. По косвенным свидетельствам он закончил свои дни в Британии в 1714 году в богатстве и почете. Ему потребовалось только поменять имя для этого. И а также как не нашли, естественно, и той добычи, которую он захватил. И, соответственно, чем слабее становились моголы и маратхи в Индии, тем активнее были и англичане, и голландцы, и французы, и так далее. В 1707 году умер последний сильный император моголов. Его сыновья сами вступили уже в схватку за престол на фоне противостояния с индуистами. Только за 1719 год в империи сменилось 4 императора. Реальная власть была в руках крупных кланов, и дальше уже говорить об империи не приходится. После 1719 года номинально власть в империи остается за императором, которого звали Мухаммад Шах, уже совсем последний император моголов. Провинции одна за другой обретают независимость, империя Магати расширяется. Со стороны Ирана Надир Шах, уже известный правитель Ирана в те времена, совершает набеги на север Индии. Даже один раз в 1639 году он дошел до Дели. И параллельно начинает развиваться отдельное правительство в Бенгале. Бенгал – это территория, которая сейчас в основном занята Бангладеш. Территория, на которой влажнее, на которой очень хорошо растет рис и хлопок. И поэтому эта территория всегда представляла из себя такой регион как бы первичного развития. Вот. И вот к концу XVIII века Бенгал полностью освобождается от влияния моголов и марати. Там на престол восходит такой мир Джафар, который для того, чтобы защитить себя от бесконечной гражданской войны, немедленно признает над собой суверенитет британской Ост-Индской компании. То есть фактически это первое государство в истории, в котором есть гражданское правительство, которое признает суверенитет коммерческого представительства над собой. В 1871 году моголы заканчиваются совсем, Марати взяли Дели. С этого момента фамилии Марати будут считаться протекторами императора, который становится полной марионеткой. Но истощение и Марати, в том числе в войнах, такое, что центральная власть фактически в Индии полностью утрачена. Пешвы, премьер-министры, которых назначают Марати, ничего не контролируют, ничем не управляют. Здесь вот у нас есть карта, наверное, можно ее показать, Индия 765 года, да, получится. Это вот примерно как выглядит ситуация. Марати, которые появились из Южной Индии, на самом деле уже больше не контролируют Южную Индию, контролируют только центральную. Видите, Бенгал уже совершенно отдельный, север отдельный. И все это превращается в такую Англию VI века нашей эры, если хотите, абсолютная феодальная раздробленность. Вся ситуация полностью истощена, и на фоне этого истощения мелкие государства продолжают воевать между собой, вместо того, чтобы налаживать торговые отношения. Сбор налогов превращается в прерогативу полевых командиров, налоги все время меняются, каждый собирает кто сколько чего хочет. В период где-то вот 17-18 веков по самым, ну насколько это возможно точным подсчетам, ВВП Индии падает в течение почти 200 лет. Да, и в начале 19 века это пик падения, когда ВВП Индии становится минимальным, и Индия, хоть несмотря еще на то, что она большой игрок в пространстве, она впадает в такой период локальной нищеты. Я, кстати говоря, если кого-то интересует действительно эта тема, советую одну книжку. Вот у нас есть даже обложка, я специально сделал фотографию, можно ее показать. Роя Тиртханкар, индийский экономист, очень талантливый, очень способный, современный. Он много занимался историей колониальной Индии, и у него вот эта замечательная книга «Экономическая история Индии колониального времени», в которой, в общем, он, если очень коротко, да, отстаивает тизис о том, что первый период колонизации был очень позитивным для Индии с точки зрения экономики. Там было два периода, сейчас мы с вами быстро поговорим о том, почему. Соответственно, вот такая ситуация в самой Индии. Параллельно восточно-индийская компания уже в этот момент имела огромные финансовые ресурсы, естественно, рынок очень выгодный. Работала централизованно, в отличие от правительств мелких индийских. Фактически она являлась как монополист, прайс-мейкером на большом английском рынке. И прайс-мейкером на рынке Индии, потому что она единственная в этот момент, да, помните, голландцев нет, португальцев нет, испанцев нет. Она единственная закупала товары и поэтому устанавливала цены. И могла контролировать их так, чтобы их было выгодно продавать, но еще более выгодно перепродавать дальше. В Бенгале на подконтрольной ей территории не было криминальных полубандитских групп, которые обирали население. Они установили достаточно эффективную налоговую систему. Создание стоимости шло совершенно неразрывной цепочкой от закупки до поставки в порты и из портов движения дальше. Такая разница вела в частности к миграции капитала, который уходил на территорию Бенгала от Марати. Еще более эта ситуация обедняла Марати. Само руководство этой компании, естественно, ну и вспомните, время было достаточно циничное. А само руководство этой компании было, конечно, абсолютно недовольно. Его не устраивала ситуация на большей части Индии, где невозможно было нормально работать, нормально торговать. Империя делилась на 5 более-менее независимых зон управления, а каждая зона делилась еще на подуправление. И в 1775 году, это конец 18 века, англичане начали пытаться получить больше территории, фактически вступая в военное противостояние с эмиссарами как бы номинальной империи Морать. Вот еще одна карта у нас есть, это 1805 год. Можете посмотреть, красненькое распространяется дальше. Это постепенно территории, которые признают суверенитет британской Ост-Индской компании. Все остальное это территории, которые так или иначе сопротивляются, тем или иным образом участвуют. Вот серенькие территории здесь, это территории, которые не признают суверенитета британцев, но уже находятся под защитой британской армии. Да, опять же, это не британская армия, давайте будем точными. Это армия британской Ост-Индской компании, частная военная компания, такой Вагнер тех времен. В 1817 году вся эта история заканчивается фактически. Да, вот следующая карта, это, правда, 1823 год, но она никак не поменялась с 1917 года. Третья война заканчивается установлением фактического контроля над всей территорией Индии. Теперь вся территория Индии является коммерческой компанией, по сути. Эта компания быстро вводит централизованные практики. К 1838 году отменяются последние внутренние таможенные пошлины. Еще раньше эта компания вводит свободный рынок купли-продажи земли. Раньше земля очень ограниченно продавалась на территории Индии, в основном в рамках наследственных кастовых законов. На территории создается сквозная иерархия судов по английскому примеру хозяйственных. И нам не так просто говорить сейчас про то, насколько успешно функционировала эта конструкция с точки зрения цифр, потому что нам не очень есть где взять цифры. Да? Но мы можем следить по косвенным переменам о том, что происходит. А в Индии происходит, ну, если хотите, такая китаизация процесса. Да? То, что происходило в Китае при реформах Дэн Сяопина, происходит в Индии в начале XIX века. Идет активное, огромное переселение людей из центров империи, из локальных центров Дели, Агры, Лахора, в города-порты, Бомбей, Калькутту и Мадрас, там, где эффективнее производить товары и эффективнее их продавать за рубеж. Но ровно так же, как не в Китае, а в Иране в конце 20 века, в Индии подобная модернизация сопровождается ростом расслоения. Кого волнует расслоение в этой ситуации? Да, британская Ост-Индская компания интересуется прибылью. Да, и идет быстрый переход реальной экономической стоимости как от местных бывших полевых командиров и землевладельцев, да, так и от высших каст к торговцам, к промышленникам и финансистам. Это абсолютно естественный процесс модернизации. Мы это видели в России в 90-е, но те, кто постарше, да, Женя, вы этого не видели. Вы об этом слышали. Вот. Мы это видели в куче других стран. Мы это видели в Иране до 79-го года, когда Шах организовывал насильственную модернизацию экономики. И, естественно, это вызывало протесты. И протесты это вызывало не только у правящей верхушки, вот номинально правящей верхушки или старых каст. И потом мы будем с вами говорить про постколониальную Индию, там мы будем тот же самый протест, к слову. Но это вызывало протест, естественно, и у бедных земледельцев, и у бедных ремесленников, потому что земледельцы лишались нормальной работы из-за роста интенсивности сельского хозяйства, а ремесленники лишались работы из-за того, что богатство Индии, выкачивавшееся в Англию, приводили к естественному появлению валюты в самой Индии, и на эту валюту закупались более дешевые промышленные товары в Англии и поставлялись в Индию, потому что промышленная революция в Англии состоялась давно, эффективность производства была значительно более высокой, и производство местное было менее эффективно, более дорогим. То есть абсолютно естественные экономические процессы привели к тому, что великая модернизация экономики Индии, которая привела к бурному росту экономики и к установлению значительно более цивилизованных социальных отношений, на практике привела к обнищанию как верхов, так и низов, и верхи и низы в какой-то момент их прорвало, и они сказали, грубо говоря, мы так жить не хотим, мы хотим обратно в нашу замечательную, раздробленную, разорванную, плохо организованную, малоэффективную Индию. То же самое можно было наблюдать, кстати говоря, в 10-е годы в России, вот только что сейчас. Точно так же массы захотели обратно в социализм и госмонополии, потому что модернизация никогда не проходит бесследно для большого количества населения. Да, но тем не менее, вот давайте вернемся туда, 1857 год. Вообще тяжелое время, если помните, там через несколько лет начнется гражданская война в Америке. Мир тогда сотрясали самые разные потрясения. И в 1857 году начинается восстание военных сипаев, да, пехотинцев, да, сипаи-пехотинец в переводе с санскрита, которые работали на, служили, собственно, на Остинскую кампанию. Восстание было очень мощным, сравнимо по мощности с гражданской войной в Штатах. Поддержано это было восстание большим количеством людей, собственно, проживавших в Индии, собственно, местных индусов, вот то, о чем мы говорили, и бедных, и богатых. Восстание было подавлено, но и в процессе подавления, и в процессе восстания было гигантское количество жертв. Причем и восставшие, и те, кто подавлял это восстание, вели себя крайне нецивилизованно. Судов Гагина их тогда сильно не хватало. Все это сопровождалось массовыми убийствами и издевательством над мирным населением. Восстание было подавлено, естественно, силами британского правительства. И поскольку в это дело вынуждено было вмешаться британское правительство, правительство было очень недовольно действиями британской Остинской кампании. Местные расследования, местные группы парламентские, которые были посланы для расследования, сочли, что причиной восстания было плохое поведение менеджеров компании, неспособность компании удерживать контроль за регионом. Никто тогда не мог заглянуть так глубоко, как мы сейчас заглядываем, в экономические причины, не понимал, что это бунт архаики фактически. Да, это стали понимать спустя, наверное, 130-140 лет только. Да, вот. И поэтому британское правительство решило, как это часто бывает в таких ситуациях, что надо взять все в свои руки и будет хорошо. Компания была упразднена, управление Индией было передано британским госорганам, в результате был образован так называемый британский радж. Этот британский радж очень быстро сообразил, да, управление британское очень быстро сообразило, чего хотят местные жители. И резко вернула обратно те схемы отношений, которые были в доколониальной Индии. В полной мере возродились старые экономические отношения, основанные на доминировании сельского хозяйства. И с одной стороны, британский радж думал о развитии инфраструктуры, строил железные дороги, создавал достаточно много промышленных предприятий. Всего около 40 миллиардов сегодняшних фунтов было вложено в конце 19-го, начале 20 века в Индию и из Британии. Но система экономических отношений, основанная на мелкой федерализации, уникальных законах в каждом отдельном маленьком регионе, контроле местных администраторов и землевладельцев над экономикой, существенное влияние индуизма, она была сохранена, она была законсервирована. И в каком-то смысле это было разумно и внятно для правительства в Лондоне, потому что ровно в этот момент лондонское экономическое правительство, экономический блок лондонского правительства сообразил, что Индия на самом деле хороша не как экзотическая страна пряностей и драгоценных камней, а как чисто ресурсная страна, которая может снабжать рынок Великобритании хлопком. Если помните, после гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, Америка, Объединенная Америка полностью взяла под себя рынок производства текстиля собственный. Британия, если опять же помните эту историю, она очень не хотела объединения Америки, она выступала за конфедерацию, потому что ей нужен был дешевый хлопок из Южных Штатов, который она получала в обмен на дорогое оборудование, которое поставляла туда. Так вот, Северные Штаты заменили в этом смысле Британию. Британии продолжал быть нужен хлопок. Этот хлопок она стала получать в огромном объеме из Индии. И поскольку Индия была подконтрольной, то этот рынок был поставлен в уже очень жесткие рамки. Сырье шло в Британию. В Британии производился текстиль. Импорт текстиля из Индии в Британию облагался очень высокой пошлиной, 70-80%, а импорт текстиля из Британии в Индию стал беспошлинным. То есть фактически британское правительство, в отличие от компании Ост-Индской, которая развивала экономику Индии, искусственно превращало Индию в ресурсную страну. Это, что такое ресурсная страна, я думаю, вы все прекрасно понимаете на примере России. Примерно то же, что делалось в России после революции 91 года, экспорт нефти и в какой-то момент даже импорт бензина, здесь происходило с хлопком. За этим, естественно, последовало резкое сокращение объемов текстильной промышленности в Индии, потому что разом терялся и внешний рынок, Британия полностью обрубила экспорт в третьи страны, и внутренний рынок, потому что Британия текстиль стала поставлять в Индию обратно. Это, естественно, привело моментально к образованию избыточной рабочей силы, и британцы ее в связи с тем, что население Индии постоянно росло, переориентировали на сельское хозяйство. Они вкладывали большие средства в ирригацию, в культивирование новых земель, которые оставались в руках локальных правителей. Локальные правители, замендари на санскрите, собственники земли, даже не на санскрите, прошу прощения, на персидском, конечно, да, остался персидский термин в санскрите. Вот, они собирали налоги с земли. Налоги с земли в начале 20 века в Индии были самыми высокими в мире. Рассчитывались они не от урожая, а от площади обрабатываемой земли. Соответственно, те, кто обрабатывал землю, находились под очень высоким риском плохого года, когда у вас маленький урожай, налоги оставались старыми. И, естественно, это не способствовало капитализации обработчиков и не способствовало развитию технологий. Вот. А технологии оставались старыми. И только за счет экстенсива, за счет развития площади, индусам удавалось добиваться того, что они производили больше продуктов питания. Деиндустриализация же способствовала быстрый рост экспорта двух других сырьевых товаров. Это безобидная достаточно краска индиго, которая была очень нужна, в том числе потому, что в моду входили новые ткани, в том числе джинса. Да? После гражданской войны в Америке джинсовая ткань стала очень популярной. Я думаю, вы знаете эту историю, да, что она, собственно, появилась от необходимости быстро сделать форму для североамериканских солдат. Вот. И окрашивалась она индиго, и многие другие ткани окрашивались индиго к этому моменту. Отличный экспорт в Европу. А вот второй экспорт был не таким безобидным. Второй экспорт был экспортом опиума. Опиум производили в Индии, экспортировали преимущественно в Китай. Когда у вас столько ресурсов, которые можно экспортировать, замендари выращивают этот ресурс и продают. Они чувствуют себя прекрасно, потому что они собирают большие налоги, они собирают их как богатство и вкладывают в том числе на территории более свободной и более надежной Британской империи. Вкладывать их на территории Индии достаточно опасно, потому что непонятно, что будет дальше, ты не контролируешь. А на территории Британской империи у тебя есть защита и судов, и прав собственности, и так далее. Вот. И для внутренних нужд, для самых бедных слоев населения у тебя работает ремесленное производство, которое очень неэффективно, а все, что нужно более высокого качества, все поставляется из самой Британии. И в конечном итоге в конце 19 века у нас есть свидетельство, что одежда местного производства, просто вдумайтесь, да, в конструкцию экономики, одежда местного производства стоит в 5 раз дороже, чем одежда, которая привозится из Великобритании. Почему? Потому что система полностью деиндустриализована, производство очень неэффективное и рынок очень маленький. В 1750 году экспорт Индии, промышленный экспорт Индии, в основном ткани и одежда, составлял четверть всего мирового экспорта. В 1914 году это было всего 2%. При этом за счет ресурсного богатства страны ВВП на душу населения все равно подрастал. Он составлял около 1000-1200 сегодняшних долларов на человека в год к началу 20 века, что вообще говоря, цифра достаточно высокая для неевропейских государств того времени. То есть, если бы мы сейчас с вами сидели в парламенте, скажем, Британии, и премьер-министру британскому на правах члена парламента, который беспокоится о колониях, задали вопрос: а почему у нас такие проблемы с индийской экономикой, то премьер-министр Индии начала 20 века мог бы достаточно честно, без лукавства, нам ответить, что, а, собственно, какие проблемы? Да, ресурсная страна, ну хорошо, да, она поставляет сырье, да, промышленные товары поставляются от нас. Посмотрите на ВВП на душу населения в Индии. он выше, чем в подавляющем большинстве стран, колоний и независимых стран вне Европы. Да, он ниже, чем в европейских стран, но что вы хотите от колонии? Да, и тут, так сказать, он бы привел очень много теорий относительно расового превосходства европейцев и почему европейцы могут лучше работать. Вот. То есть в этом смысле британцы не очень волновались, хотя из-за колонии они, конечно, волновались достаточно сильно. И нельзя сказать, что там был лозунг «выкачивай и эксплуатируй». Британцы пытались их развивать как могли и как понимали. Вот. Но и за счет этой ресурсности как раз ситуация была как бы микширована, да, не очень было понятно, что реально происходит. Вот посмотрите, еще один график Женя нам покажет, если мы ее попросим как следует. Это примерная доля ВВП мирового в разных стран. Здесь интересная картинка. Индия, она такая розово-кирпичная, да, она над Китаем стоит. Посмотрите, тысячный год, да, какой размер, да, и посмотрите, какой размер в начале 20 века, в середине 20 века. То есть фактически доля ВВП Индии умирала в мировом масштабе, при этом сохраняя возможности для того, чтобы можно было сказать, что Индия не впадает в тяжелый кризис. Основным фактором сокращения доли, конечно, был рост ВВП Штатов, Германии и Японии, но, тем не менее, надо понимать, что экономическая роль Индии очень сильно сокращалась, и в том числе и поэтому никому особенно не было интересно, индустриализуется Индия или нет, что там у нее происходит, потому что это была страна с, как англичане говорят, diminishing power, да? То есть, ну, как то, что сейчас говорят про Россию. Да? Экономика с diminishing power, она мало кому интересна, но всем понимают, куда она идет. Другим важным параметром в развитии экономики Индии была историческая рождаемость. Большое количество смертей в периоды голода, а голод наступал постоянно. Помните, мы с вами говорили про то, как проблемы засухи и наводнения мешали в Индии развитию сельского хозяйства. Только в 867-77 годах в Индии во время голода умерло 8 миллионов человек. Это была четверть населения центральной части Индии. Кстати, сразу посмотрите на масштаб. 8 миллионов человек в конце 19 века, четверть населения центральной части Индии. Сейчас население Индии почти 1,5 миллиарда человек. Посмотрите, как изменилась ситуация. Почему она так изменилась? Да, потому что, с одной стороны, Индия жила в эпохи, да, тысячелетиями, когда для того, чтобы вы могли обеспечить собственную жизнь, вам было нужно много детей. Да? Афганский синдром, да, мы с вами обсуждали его неоднократно. И поэтому женщины начинали рожать рано и рожали много. Дети терялись в инфекциях, тропический климат, который инфекциями уносит много жизней, и во время голода, и во время военных конфликтов. Соответственно, детей нужно много, и традиция иметь много детей, и традиция выведения женщин из трудовых ресурсов, потому что они должны рожать много детей, диктовала высокую рождаемость в конечном итоге. А потом, когда эта высокая рождаемость сохранилась, а во время колониального владения резко изменилась ситуация с инфекциями, резко изменилась ситуация с возможностью прокормить население, высокая рождаемость легла на резкое снижение смертности, и конец 19-го, начало 20 века – это взрывной рост населения, экспоненциальный рост населения, который привел к тому, что население в Индии росло в худшие годы по 2% в год, и экономика просто не успевала за количеством ртов. В какой-то момент в Индии средний возраст населения был очень маленьким. При этом рынок продовольствия тоже очень сильно менялся. Рынок продовольствия во время колониального периода был очень сильно фрагментирован. Он был настолько фрагментирован, что каждая мелкая провинция имела в Индии свои меры весов. Система транспортировки, система дорог между провинциями была не налажена. И на границах провинции процветал бартер продовольствия. Восток Индии производил рис, Запад Индии производил просо в основном, как основную культуру. Циклы их выращивания были разными. С просом было значительно тяжелее наладить централизованную экономику. Выращивание было значительно более трудоемкое. Поэтому, собственно, Бенгал развивался быстрее, и это отразилось и в политическом развитии Бенгала. И только Ост-Индская компания смогла как-то поправить эту ситуацию, смогла передвинуть и рисовые поля, да, и просевные поля сдвинуть в разные стороны, сделать более сбалансированную систему. И искусственная орошение тоже стало развиваться в конце 18-го, да, и развивалось до конца 19 века. И, наконец, за счет изменения ситуации в сельском хозяйстве только в 20-е годы 20 века можно говорить о том, что трудовые ресурсы Индии стали более мобильными, они стали перемещаться между регионами, что после великого переселения времен начала 19 века, когда города-порты, да, заселялись за счет областей континентальных, началось второе великое переселение, но это второе великое переселение было не внутри Индии уже, а вовне. Миллионы индусов уехали из Индии в другие страны, и до сих пор этот процесс продолжается. И с одной стороны, это позволило частично балансировать прирост населения, а с другой стороны, это был удар, сравнимый с иммиграцией конца 19-го, начала 20-го годов из России, удар по интеллектуальному потенциалу страны, потому что уезжали наиболее сильные, наиболее умные, наиболее быстрые. И если научная элита, она очень компактна всегда, и, как показала практика, ее можно перевыращивать в следующих поколениях, то предпринимательская элита, бизнес-элита, она очень распределена, вам нужны для большой страны миллионы предпринимателей, и вот здесь основной удар возникает за счет миграционных волн, за счет чего и Великобритания, и Западная Европа, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и Австралия поднимались, это за счет миграции в... А Индия явилась одним из доноров мира в этом смысле. И, ну вот я живу в Великобритании, я вижу, какое количество здесь индийского бизнеса и жителей индусов уже во многих поколениях, которые сюда переехали. И в Америке этого много, и в Европе это есть. И это было большой потерей для Индии. В конце 19-го, первой половины 20 века на фоне всего этого в Индии, как и, в общем, везде, как и во многих местах, идет подъем национально-освободительных движений. Но подъем национально-освободительных движений был в разных местах и по-разному проходил. И в каких-то местах он был более успешным, в каких-то менее успешным. А получение Индии независимости, конечно, это не следствие национально-освободительных движений и не следствие действий Джавахарлала Нехру или Махатмы Ганди или других крупных деятелей индийских. Это следствие договоренности американцев с британцами. Американцы, не имевшие таких колоний, использовали потребность в них во время Второй мировой войны у европейских держав для того, чтобы подписать с ними так называемую Атлантическую хартию, в которой Британия, в частности, отказывалась от крупнейших своих колоний и обязалась предоставить им независимость. Для британцев это был доступ к новым рынкам свободный, для американцев, а для британцев это была вынужденная мера, которая шла в обмен на американское участие во Второй мировой войне в Европе. После Второй мировой войны британцы уходят из территории Раджа. Примерно в течение 10 лет до 1955 года отстраивается местное независимое правление. Уходя, британцы разделили, как и в других местах, они разделили Индию на куски по их представлению о этнических особенностях и о системах управления. По преимуществу мусульманский Бенгал был поделен так, что его восточная часть вошла в тоже мусульманское государство, которое было образовано в долине Инда, это был Пакистан, да, но это уж вы точно все знаете. А западная часть вошла в остальную часть Раджа, которая была, собственно, названа Индией. Инда, правда, там не было. Да? Вот. Дальше, в результате, естественно, внутреннего некоторого решафлинга произошло разделение на три государства. Восточный Бенгал отделился от Пакистана в результате войны 1971 года и стал называться, собственно, страна Бенгал, то есть по-русски Бангладеш. Это новая страна Бангладеш. А Индия, независимая Индия, стала выстраивать свое государство. И о независимой Индии нам с вами придется поговорить уже в следующий час, потому что, видите, мы с вами не успели. Разговор этот тоже очень интересный, думаю, займет не меньше получаса. В следующий раз мы закончим и начнем что-нибудь другое. Спасибо.
Да, так что подписывайтесь на «Живой гвоздь», если еще не подписались, чтобы в следующий вторник не пропустить завершение разговора про Индию, уже про независимую. Я Евгения Большакова, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». До новых встреч!
Всего хорошо.